Нет, ребята, все не так. Все не так, ребята.
Новостей. Ну что же, это я объясняю нашему гостю Сергею Нечаеву, что у нас работает и трансляция. Видеотрансляция на нашем сайте. Пожалуйста, заходите на сайт, потому что мы будем показывать не только свои физиономии. Во-первых, добрый день, Сергей Нечаев.
Добрый день, Сергей.
Вот, мы будем показывать и книжку, от которой мы отталкиваемся сегодня. Это книжка «Три Д'Артаньяна». Сергей Нечаев ее написал и издал Сергей Пархоменко и Варвара Горностаева. Вот корпус. Вот, давай, тебе легче показать в камеру. Покажи. Вот такая книжечка.
Очень вот. Красивая получилась.
Да. Ты так быстро не крути ее и поближе к камере поднеси. Вот. Вот эта книга. Вот «Три Д'Артаньяна». И это будет серия. История. Да, вот таких квадратных скобках. И серия, вот корпус, это новая издательская группа, которая в рамках сейчас АСТ действует. Сергей Пархоменко вот, нашептал мне про эту книгу.
Кстати, логотип корпуса.
Да, корпус, да. Вот хорошо таким корпусом и написано. Так вот, это будут исторические популярные книги. Сегодня мы, правда, не ее разыгрываем. Разыграем мы эту книжку в следующую субботу, потому что там поступит у нас уже партия книг на розыгрыш. И мы тогда вы получите призы, какой-нибудь хитрый вопрос я тогда вам задам. Но прежде чем мы перейдем вот как раз к истории, с историями литературных персонажей и их исторических прототипов, и о том, что собой представляет эта книга, и в чем есть проблема для нас сейчас, и популяризация истории, и как раз исторической такой вот, я бы сказал, подоплеки литературы. И замечательной беллетристики, и романистики такой, которую не только Дюма нам давал, не только Вальтер Скотт замечательный нам давал в XIX веке, но и наши современники уже века XX, надеюсь, что и XXI это будет. Но мы сейчас другую вещь разыграем. Я хотел бы разыграть, помните, у нас перед самым праздником очередной Бородинской годовщины, когда происходит реконструкция, празднество и так далее. У нас в гостях был Государственный Бородинский военно-исторический музей-заповедник, и были реконструкторы. И у нас есть прекрасные подарки, которые вот... Сереж, тоже покажи, пожалуйста, книгу. Это «Живая история», сборник фильмов как раз о реконструкции от детских праздников до, собственно, военно-исторических праздников. И великолепный совершенно альбом «Бородинское поле», который мы будем сегодня разыгрывать.
Какой
ну
билет?
Вот, видишь, такой. Ты одну будку показываешь полосатую, вот, вот и «Бородинское поле». Вскрывать не буду. Мог бы показать, что там внутри, вскрывать не буду, потому что хочу вам в товарном виде отдать призы. А вопрос будет связан тоже с литературными персонажами и персонажами историческими. Все помнят, какое дикое впечатление на всех производил Пьер Безухов, когда он оказался посреди сражения в панталонах, во фраке и в цилиндре, в круглой шляпе оказался и в очочках своих. Но был исторический персонаж, причем военный, английский генерал, который всегда, вот была у него такая привычка, что он был не в военной форме, а практически всегда всю свою жизнь военную он появлялся во фраке и в цилиндре. Так он и погиб. И, кстати, у Сергея Бондарчука, с одной стороны, есть в фильме «Война и мир», есть Пьер, он же Бондарчук, выходящий на Бородинское поле, и есть тот английский генерал в фильме «Ватерлоо», который появляется во фраке, в панталонах черных и в черном цилиндре. Назовите мне имя этого генерала. Вот Сергей Нечаев считает,
кстати,
что никто не назовет.
Я знаю ответ, и я дополню, что он еще и оружие с собой принципиально не носил, он ходил с тростью всегда.
Да, он с тростью был. То есть, вот он считал, что руководить, причем он талантливый был генерал.
Один из самых.
Да, и он считал, что это там махать саблями и размахивать пистолетами совершенно никому не нужно, что можно руководить войсками и так, и военный ум не в этом состоит, ни в военной форме и ни в оружии на поле боя, что от генерала требуется другое. Как зовут этого феерического персонажа? Четыре победителя у нас будут, четыре приза. В их существование Сергей Нечаев не верит, а я верю. И я думаю, что у нас будут и победители, которые назовут фамилию этого английского генерала замечательного. Пожалуйста, у вас есть время, смотрите и одновременно слушайте нашу программу. Плюс 7-985-970-45-45. По этому телефону вы можете присылать нам правильные ответы и неправильные, то, что вам кажется, и задавать свои вопросы. Теперь мы переходим, собственно, к теме нашей передачи. Вот три Д'Артаньяна. Здесь ты разбираешь не только Д'Артаньяна. Во-первых, почему три? Считалось, что два.
Ну, это... Такая для меня, во всяком случае, когда я начал работать над этой темой, для меня это была очень интересная вещь, практически открытие я для себя сделал, что, оказывается, господин Дюма, он не просто использовал исторических персонажей в качестве персонажей своих романов, он, оказывается, использовал еще и чужие произведения, которые задолго до него были написаны. И вот, оказывается, во Франции жил такой господин, которого звали Гассиен де Куртиль де Сандра. Ну, по такой сложной фамилии, понятно, что он был дворянин, но из мелких обедневших дворян. Вот, и в конечном итоге он обеднел до такой степени, что вынужден был зарабатывать себе на жизнь писанием очень интересного рода литературных произведений. То есть это были псевдомемуары. Причем сейчас это достаточно такой популярный жанр, да, а это все-таки, ну, согласись, это конец 1600-х, то есть 17 века, начало 18 века. То есть фактически это была просто бомба, потому что человек, например, брал и выпускал где-нибудь в Кёльне, ну, понятно, что во Франции выпустить это было нельзя, вот, а в Кёльне, пожалуйста, выпускал, например, мемуары господина Д'Артаньяна. И все французское, умеющее читать население, долгое время воспринимало эту книжку как реальные мемуары господина Д'Артаньяна.
Но записанные этим человеком?
Он
говорил? Я записал со слов покойного господина Д'Артаньяна, или как он?
Он в предисловии рассказывал такую вот там псевдоверсию, что вот он где-то там на чердаке раскопал записки, которые остались от господина Д'Артаньяна. Вот потом он был знаком с людьми, которые были знакомы с господином Д'Артаньяном, и те ему рассказывали. Короче, вот он сделал литературную обработку настоящих мемуаров. Вот. Но что самое смешное, что действительно ведь господин Д'Артаньян существовал. Поэтому почему название такое «Три Д'Артаньяна»? Потому что был Д'Артаньян, всем нам хорошо известный, в кавычках,
Дюма.
Это Д'Артаньян Дюма, такой собирательный образ, да, был Д'Артаньян, придуманный вот этим де Куртилем де Сандра, и был настоящий Д'Артаньян, причем настоящих Д'Артаньянов было даже не один, а несколько, и потом господин Дюма их просто всех объединил, ну, во всяком случае, допустим, тот человек, который получил чин маршала, да, это был совсем другой Д'Артаньян, не тот, о котором идет речь.
Но родственник.
Родственник, он был двоюродный брат по матери.
Угу.
Вот. То есть они все были из рода де Монтескью, такой Монтескью.
Монтескью, именно, да.
Монтескью.
Это юго-западный вариант, да.
Вот. А Д'Артаньян это почему? Это, ну, название полуразвалившегося замка, даже скорее, как вот пишут, что он меньше был похож на замок, а больше похож на такое, ну, как бы... поместье, не поместье, ну, в общем, какой-то полуразвалившийся каменный дом. Вот это...
Ну, что такое юго-западный замок? Это вообще...
Но зато это круто называлось замок Д'Артаньян. И, соответственно, все люди, которые к этому хоть какое-то отношение имели, они к своей фамилии добавляли Д'Артаньян. Вот таким образом получается три Д'Артаньяна. Но то же самое можно сказать и об остальных героях. Потому что, например, вот Портоса точно так же было три. Потому что был Портос настоящий, Исаак де Портос, то реально живший персонаж. Был персонаж, который описал в своих этих псевдомемуарах де Куртиль, был персонаж, который потом синтезировал из всего из этого Дюма. Точно так же было три Атоса, и точно так же было три Арамиса. Ну, и в таком вот духе.
А причем это не значит, что Д'Артаньян номер один был знаком с Портосом номер один только. Д'Артаньян номер два – это плюс Портос номер два и так далее, и Арамис номер два. Это все перемешано.
Все вот перемешано. Вообще, даже, кстати, не факт, что они, в принципе, могли быть знакомы, потому что, вот, допустим, господин Атос, ну, он был большой любитель дуэлей, которые, кстати, были запрещены строго-настрого в то время, но, тем не менее, регулярно практиковались. И он был убит в 43-м году, то есть фактически шансов на то, чтобы вот вся эта четверка известных нам персонажей где-то как-то пересеклась и хотя бы какое-то время послужила вместе, но она крайне невелика.
И дело в том, что... Но это не так, с другой стороны, это не так важно. У нас существует целый мир, созданный Дюма, и для чего мы выясняем, кто исторические прототипы? Потому что есть цельный мир, который сам в себе живет. Когда мы в детстве начинаем, открываем, и первые там три подарка господина Д'Артаньяна отца, да, первая глава так называется, по-моему.
Я уж не помню.
Да, три подарка господина Д'Артаньяна отца. И все, мы впадаем в этот мир... И мы можем в нем, можем им ограничиться.
Сергей, но это как раз и есть огромная проблема, потому что, допустим, Дюма, вот у него такой был постулат, которым он руководствовался в своем творчестве, что история – это гвоздь,
да,
на который
я
вешаю
свою
свои
картину.
Картины. Да? Но это как бы его личное дело, да, он имеет полное право так трактовать историю. Но беда-то состоит в том, что миллионы людей изучают историю Франции не по серьезным источникам, а вот по таким псевдоисторическим произведениям. И вот, допустим, ну, предположим, ладно, там история Д'Артаньяна, она как бы не так драматична, а, допустим, я же всегда придерживаюсь такого мнения, что в истории властвует не факт, а властвует, к сожалению, интерпретатор факта. Да? И чем талантливее этот интерпретатор, тем больше он ответственность несет за неправду историческую, которую он выкладывает перед читателями. И вот можно же привести совершенно драматический пример вот произведения Пушкина, да, о Моцарте и Сальери. Человек тоже использовал реальных исторических персонажей в качестве гвоздя, на который он повесил свою блестящую красивую картинку. Но в результате что получилось? Он наклеветал реально существовавшего человека.
Не он первый, но он один из наиболее талантливых, я бы сказал.
Ну, во всяком случае, для русскоговорящего населения, которое, к тому же, было вынуждено по школьной программе изучать это произведение, сейчас на протяжении вот уже почти там сколько, 3 веков Сальери является убийцей Моцарта. То есть фактически на нем повешено такое клише, которое оттереть теперь уже, ну я не знаю,
да
скорее всего,
нас,
и невозможно.
Но и не только у нас, и не только из-за Пушкина. Помнишь, да, в «Последнем герое боевика» мальчик объясняет персонажа Шварценеггера, сошедшему с экрана. Это тот парень, который убил Моцарта. Это то все. Больше ничего не надо сказать. Он показывает актера Мари Абрахама, который Сальери играл у Формана. Вот это тот, который убил Моцарта. Вот и все.
Но согласись, что это же огромная проблема. Потому что, в принципе, ну как бы писатель, когда он что-то пишет, он может сказать, что это мое личное дело. В конце концов, Дюма же не претендовал на то, что он великий историк, правильно?
Нет.
И Пушкин не претендовал на то, что он великий
историк. Он в открытую, и он, и Пушкин в открытую себе говорят. Это роман. Моего персонажа зовут так. И вот это совершенно другой, который вбирает в себя какие-то качества этих исторических персонажей. Но с другой стороны, смотри, мы идем, вот те, кому представляется возможность там, поехать в Париж, предположим, да, даже на 3 дня экскурсии, если он поклонник Дюма, он пойдет по тем улицам, где жили исторические, не исторические, а литературные персонажи.
Конечно.
Хотя у Дюма такая ошибка, там Д'Артаньян и Арамис живут на одной и той же улице и сами об этом ничего не знают. И ходят и блуждают по кварталам. Он, там,
чуть ли не Рюдюбак у них вот это, по-моему.
Нет. Там улица, которая просто потом, она называлась по-другому, там более позднее название взял Дюма. Улица Сервандони, которая была названа в наполеоновские времена уже. Сервандони – это архитектор, который построил церковь рядом. Но мы ходим. Улица Феру, на которой живет Атос. Вот такая вот там. 3 метра туда, 3 метра сюда. Потом через площадь мы идем. Улица Старой Голубятни, где жил один из твоих тоже. И персонажей, тоже сдвинутый во времени, персонаж Детревиль.
Тоже, кстати, реально существовавший герой. Тоже, кстати, можно говорить о том, что их было 3, потому что Детревиль существовал и в произведениях де Куртиля, и, соответственно, Детревиль был у Дюма. И, к сожалению, чего-то такого общего между этими 3 персонажами мало. Причем я так могу сказать, что если между настоящим персонажем и персонажем де Куртиля все-таки хоть какое-то соответствие, ну, с небольшими допущениями имело место, то, конечно, в произведениях уже Дюма настолько все было трансформировано, до такой степени искажено, и по датам там все было поперемешано, потому что, ну, понятное дело, что какая-нибудь осада Ля Рошеля, например, для истории Франции это знаменательное событие.
27-28 год, да?
Конечно, грубо говоря, настоящему Д'Артаньяну в это время было там где-то 10 лет. Естественно, он не мог участвовать в этой осаде. Но как же писатель может не использовать такую возможность и своего героя не запустить в такую великолепную заваруху, которая была под Ля Рошелью? Поэтому он все сдвигает, все поперемешивает. Но, с одной стороны, он писатель, он имеет полное право. Но, с другой стороны, проблему-то это все равно не решает, потому что он талантливый писатель, и все равно миллионы людей изучают историю Франции по произведениям Дюма. И как мы будем из этого выходить?
Будем выходить так. Выходить, как выходили люди, как мы это делали очень часто. Читаем, предположим, после того, как мы читаем Дюма. И вот сейчас эти возможности, я думаю, есть у всех.
Ну, только ими надо пользоваться. У всех, только, опять же, у тех, кто знает французский язык, например.
Нет, да? Смотри, здесь есть возможность такая вот дорожка. Читает человек Дюма, потом ему в руки попадает твоя книга, предположим, сейчас, «Три Д'Артаньяна», да?
Да,
еще. И он начинает смотреть, что было с этими людьми, персонажами, не переставая любить Дюма.
Что это за ерунда здесь написано у этого Нечаева? Да? У Дюма же все совсем не так.
У Дюма все совсем не так, но как любопытно, и как Дюма из этого сделал совершенно другую историю. Он может прочитать того же самого Дюма, вышедший недавно переизданием, например, «Век Людовика XIV». История. Которая уже ближе к истории, чем романы Дюма, там тоже много разукрашено, но уже ближе к датам, ближе к истории. Век Людовика XIV, который у него начинается у Дюма гораздо раньше. Гораздо раньше, там истории позднего Генриха IV и Людовик XIII, плюс вся огромнейшая жизнь Людовика XIV. А дальше он может читать полно всего. А почему при этом не выучить французский? Не выучить английский, чтобы про Бекингема почитать и про Стюарта всевозможных.
Да, сейчас можно сказать, что мы живем в счастливое время.
У человека все открыто.
И тем более благодаря интернету, благодаря вот этому замечательному проекту Гугла, да, который оцифровал огромное количество книг, сейчас реально можно не выходить.
Да, кстати, ребята, пользуйтесь, вот ребята, в смысле господа и дамы, пользуйтесь тем, что есть очень редкие, которые многие можно смотреть и вполне некоммерчески, смотреть полностью книги, читать. Есть в проекте Гугла и мировой, и нескольких мировых библиотек, которые есть. Там редчайшие вещи случаются. Конечно, есть закрытые там правами владельцев этих книг.
Но книги 17 века, они не могут быть закрыты правами. И, в частности, вот произведение господина де Куртиля де Сандра я таким образом и прочитал благодаря Гуглу в интернете. Там есть полностью оцифрованный в формате PDF мемуары господина Д'Артаньяна и есть полностью оцифрованные мемуары господина де Рошфора. Но тут следует отметить, что вот это как раз потрясающая история, потому что реального господина де Рошфора вообще не существовало.
Вообще?
Вообще не существовало.
То есть это фиктивные, совсем фиктивные мемуары?
Получается, что если следовать Дюма, то это как бы антипод Д'Артаньяна, да? То есть Д'Артаньян – это благородный мушкетер, а это, значит...
Очень уважаемый, но коварный противник.
Коварный
потом,
противник.
Потом, ведь ты помнишь, 20 лет спустя это уже человек... Которым, знаешь, уже между ними все вопросы решены практически.
Ну, в конечном итоге там один, по-моему, убивает другого, вот, и они перед смертью пожимают друг другу руки. И,
да, там уже
ну,
решено.
Там всё. Какой-то уже совсем бред идет совершение.
Нет, это не бред, это очень человеческая история, не согласен с тобой.
Что он в какой-то драке случайно наткнулся на острие шпаги Д'Артаньяна, а Д'Артаньян извинился, сказал, что я не хотел этого сделать. Мы же с тобой...
Бывает.
И на его руках буквально этот Рошфор умер. Ну, понятно, это, в общем, это называется литература. Такая. Я даже термин придумал. Мне кажется, что Дюма является основоположником такого литературного стиля. Есть же фантастика, да? То есть, это фантастика о том, что будет происходить в будущем. А это историческая фантастика. То есть человек фантазирует на тему того, что происходило в прошлом. То есть вот получается, Дюма у нас исторический фантаст. Так вот, персонаж Рашфора – это целиком и полностью выдумка вот этого господина де Куртиля де Сандра. И он, сидя, опять же, где-то там в Бельгии или в Германии, он в конце 17 века издал вот такой толщины где-то страниц там на 400 мелким убористым шрифтом мемуары. Но он не стал писать, что это мемуары де Рашфора, он это зашифровал таким образом. «Le Comte de Rochefort», «L.C.D.R.». Это мемуары некого ЛСДР. Но понятно, всем ясно, что это мемуары Рашфора. И там, кстати, в этих мемуарах фамилия Д'Артаньяна упоминается всего один раз, как какого-то мелкого, малозначительного персонажа, который там где-то бегал вокруг кардинала и пытался урвать какую-то сумму денег, потому что вечно был бедный и вечно нуждался. То есть вот так примерно Рашфор о нем называется.
Ну, представляешь, как Дюма тут же гениально сконструировал персонажа.
Не Дюма. Вот это, кстати, тоже очень интересный вопрос, потому что, ну, понятно, что сейчас эта методика практикуется очень широко. Так называемое литературное батрачество, да, литературные негры. То есть, когда сидит брендовый какой-то автор, да, который постоянно тусуется по всяким разным мероприятиям, и ему просто некогда заниматься такой ерундой, как писание книг.
Там было немножко не так. У Дима, об этом мы поговорим через 5 минут, после того, как Сергей Нечаев в программе «Не так» возобновит свои речи дозволенные.
Нет, ребята! Все не так, все не так, ребята. Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Мы продолжаем нашу программу совместно с журналом «Знание. Сила». И сегодня мы представляем и книгу, и автора ее, и представляем, собственно, суть дела. Исторический роман, или как Сергей Нечаев, который здесь как раз как гость присутствует, сказал, историческое фэнтези, то, что сделал Александр Дюма. Да, это еще не, это не только гвоздь, конечно, Сереж, которым висит картина, история. Но вот сам роман – это такой замечательный... У него много целей у романа, кроме того, чтобы просто узнать, как это было на самом деле. И это не главная цель. А еще выстроить какую-то и моральную такую вот вещь. Ведь мы же помним, что из «Трех мушкетеров». Не только как осаждали Ла-Рошель и как на бастионе Сен-Жерве сидели с исторической недостоверностью, сидели и завтракали мушкетеры, да? А мы помним «Один за всех, все за одного». Мы помним, что, как говорит Атос, я это сделаю не для короля, не для королевы, а сделаю я для моего друга Д'Артаньяна, когда они собираются ехать туда, в Англию. Понимаешь, вот здесь такая вот вещь. И потом то, что никогда, например, у Дюма не бывает плох человек, потому что он или там другой национальности, из другой страны, там даже тупые швейцарцы, которые, помнишь, там вот эти все, когда в истории с анжуйским вином, там тупые швейцарцы, они тупые не потому, что швейцарцы, а потому, что они наемники там вот такие. Сережа, у него есть масса всяких задач.
Можно с тобой поспорить, потому что ведь на самом деле, понятное дело, что вот если бы сейчас здесь в студии собрать вот эту четверку знаменитую и сказать, что они спустя столько веков стали олицетворением вот этого лозунга «один за всех, все за одного», да, там «дружба», «благородство», «честь», они бы были бы очень удивлены.
Четверку кого? Исторических персонажей? Твоих 12 человек?
Нет, настоящих.
12 человек.
Настоящих, имею в виду, первоначально.
Настоящих, да. Потому что... Настоящих невозможно, ну что ты.
Сергей, я ты же понимаешь прекрасно, что благодаря Дюма сложился какой стереотип, что мушкетеры были честные и благородные, да, а вот кардинал был какой-то из чадия ада и страшный.
Ничего подобного. Это только в кино он страшный мир. У Дюма это величайший человек.
Хорошо, но в любом случае гвардейцы, кардиналы, это какие-то мерзкие люди, которые постоянно мешаются где-то там под ногами у славных мушкетеров и мешают им совершать их великие подвиги. Ведь на самом же деле все было с точностью да наоборот. Ведь фактически получалось, что такое мушкетеры? Это же была элитная часть, в которой служила, ну, это типа МГИМО советских времен, да, в котором служили...
Разгильдяи,
раздолбаи, не то слово. В общем, люди, которых тронуть было нельзя, потому что у них были высокопоставленные папа и мама, да. Иначе, соответственно, творили они бесчинство. Все эти славные...
Мажоры
такие.
Все эти славные дуэли, это было категорически запрещено законом. И как раз гвардейцы-кардиналы, это было подобие полиции, которая пыталась в Париже хоть какой-то видимость порядка установить и хоть как-то приструнить вот этих взорвавшихся мгимошников, понимаешь? То есть, и что тогда получается? Так кто тогда был носителем лозунга-то о чести, о дружбе? Как раз гвардейцы-кардиналы, а не мушкетеры. А мушкетеры — это сплошные пьянки, драки и безобразие. Понимаешь?
Ну, здорово. Но зато здорово.
Не знаю.
Ну, авантюра такая. Ну,
не какой... знаю, я бы, наверное, вот, все-таки служил бы гвардейцах кардинала бы, если бы перенестись бы туда.
Сереж.
Да и вот... гонял бы этих мушкетеров бы.
Ну, гонял бы мушкетеров, но человек вот такой вот, как Д'Артаньян, здесь такой вот, понимаешь, вот пришел да, глуповатый, тупой, порывистый просто, парень, тупой. Чудесный, из провинции пришел. На желто-зеленой какой-то кобыле приехал. И здесь по важнейшим государственным делам в чудесном городе Менге, который всем хочу на пути из замка Флуары предлагаю посетить по дороге в Париж, если вы когда-нибудь будете. Он попадает вот эту в мясорубку государственных глубокомысленных интересов. Я бы здесь, ты знаешь, здесь бы воспользовался наоборот цитатой из Набокова, моего любимого Владимира Владимировича. Что здравый смысл – это то, что уничтожает людей. Здравый смысл позволяет гигантским империям мрачным уничтожать своих хрупких соседей. Есть у него такая чудесная статья против здравого смысла. Вот, значит, ты за здравый смысл.
А ты знаешь, что, кстати, между прочим, если вернуться к настоящему Д'Артаньяну, да, к первоначальному, то как раз руководствуясь здравым смыслом, он же в конечном итоге поступил на службу к кардиналу. И стал не просто гвардейцем кардинала, а он стал самым доверенным лицом кардинала.
Но это у Мазарини. Уже у Мазарини.
Нет, он сначала был у Ришелье, а потом при Мазарини у него, кстати, не сложились отношения, и он уже не достиг такой степени благополучия. Потому что у Ришелье он фактически был его самым доверенным лицом, таким суперагентом, таким Джеймсом Бондом, значит, вот, который переодевался, направлялся в разные страны, выполнял всякие секретные поручения.
А, он там, Д'Артаньян, жителей Бордо убедил сдаться, да?
Это
переодевшись нищим, да?
Да, или... потом он, переодевшись священником, он ездил вот в Бельгию, в Нидерланды, там плела коварные замыслы, значит, вот эта герцогиня де Шеврёз знаменитая, тоже, кстати, настоящий персонаж, вот бывшая жена вот этого герцога де Люиня, фаворита. Вот, естественно, что она там сидела за границей, и вот эти все бесконечные,
кстати,
заговоры...
персонаж историческая герцогиня де Шеврёз.
Да, достойная вот отдельной книги. Во всяком случае, все заговоры, которые против короля совершались, это были с ее подачи, это все ее люди. И вот как раз настоящий господин Д'Артаньян поехал туда, переодевшись каким-то там монахом, внедрившись, как это у нас называется, крот, да, теперь, то есть он был внедрен туда, вот, и он фактически перехватывал документы, сообщал их кардиналу Ришелье, и благодаря этому, в общем-то, заговор был раскрыт.
Я напоминаю, Сергей Нечаев, но мы должны вернуться к началу нашей программы и завершить розыгрыш книг, которые относятся к одной из наших прошлых тем. Покажи нам «Бородинское поле». Вот, покажи, вот идет видеотрансляция, вот «Бородинское поле» и диск «Живая история». Музей, замечательный музей Бородинский, который находится там очень давно, и как раз вся эта экспозиция и увековечение Бородина, которое еще при Николае Павловиче началось, все это потихонечку увековечивать Бородино. И тогда земли приобрела вообще, императорский дом приобрел земли.
Слушай, ну неужели кто-то ответил правильно?
Полно ответило правильно. Речь шла о генерале, историческом генерале, который, как литературный Пьер Безухов при Бородине, он при многих сражениях, в том числе и своем последнем, Ватерлоо, этот английский генерал появлялся во фраке, в цилиндре и с тростью без всякого оружия. Генерал Пиктон, Томас Пиктон, совершенно верно, очень многие сказали.
Потрясающе.
Очень многие сказали. Первыми это сделали Владимир 916-193, Наталья 962-361, Павел 926-549 и Елена 910-429. Каждый из этих наших слушателей получает и книгу, альбом «Бородинское поле», и сборник фильмов на DVD. диски. Возвращаемся к нашим делам. Книги. Вот теперь ты книжечку покажи нашим. Вышла в корпусе, вышла книга. Мне кажется, что и формат замечательный.
Формат удобный, да, да. Помещается и в карман.
Да, и очень изящная
обложка. И легко, хорошо держится в руке. И, кстати, надо сказать... хорошие слова о художнике, который сделал фирменный стиль, потому что я посмотрел, как... Это же фактически первые книжки этого издательства. Очень красиво сделано, просто очень красиво.
А тут как раз титул рукописи «Мемуары Д'Артаньяна», да?
Да, да.
«Капитана-лейтенанта».
Да.
Вот «Капитана-лейтенанта Мушкетера». Вот Сергей Нечаев, автор книги «Три Д'Артаньяна», будут еще книжки. И вот нам задают вопросы. Леонид задает замечательный вопрос. Скажите, а Миледи была? Как же изящно она обработала того фанатика, убившего Бекингема. Для истории это было бы красивше, специально пишет Леонид. Но это имеется в виду Фелтон. Ну, вот да, вот да. Тебе исторический факт. Бекингема убили. Действительно, его убил паританин. Его заколол.
Протестантский фанатик. Да,
убил. Но с Миледи как-то это здорово. Такая мотивировка. Мы знаем, что это роман. Кто послужил прототипом Миледи?
Ну, есть несколько версий. Кстати, вот в моей книжке целая глава специально посвящена вот этому вопросу. Если кому-то интересно, во всех деталях это можно все в книжке посмотреть. Но в двух словах версии такие, что начиная от самой вот этой упомянутой нами уже герцогини де Шеврёз, да, кончая некой такой Люси Карлайл. Это англичанка, бывшая брошенная любовница вот этого герцога Бекингемского, которая вот таким образом пыталась ему отомстить. То есть там очень много претендентов на эту роль, но сама вот эта история с этими, как они, подвесками, да, она имела место. Но естественно, что Дюма все это дело приукрасил. Естественно, что он придал этому такой какой-то героический ореол. Да? На самом деле все было очень банально, потому что вот эта королева, жгучая испанка, да, которая почему-то у нас, ну, понятно почему, потому что она была из династии Габсбургов, она называется у нас Анной Австрийской.
И у них называется Андутришена.
Вот.
Да.
Но просто, чтобы было еще более понятно, до какой степени это была женщина, в общем, такая любвеобильная, и до какой степени она была неудовлетворенная своей жизнью с французским королем, вот, испанская принцесса. Естественно, да, вот она познакомилась во Франции с этим герцогом Бекингемским, и вроде бы есть такая версия, что у них, ну, не, скажем так, не любовный роман, естественно, у них был, но какая-то некая симпатия возникла. И в результате вот вроде бы как она подарила эти вот подвески герцогу. Герцог, когда уехал в Англию, там вот как раз была затеяна вся эта интрига, вроде бы как с подачи кардинала, что он использовал просто эту брошенную несчастную Люси Карлайл, которая осталась ни с чем, и которая, естественно, жаждала отомстить своему обидчику, этому Бекингему, и он ей поручил украсть эти подвески, да, и доставить их во Францию. Ну, а как доставишь во Францию, если Бекингем тут же, будучи там практически премьер-министром страны, отдает приказ, перекрывают все порты, и естественно, что ничего не может быть доставлено без его ведома во Францию. Естественно, он все это дело перехватил, естественно, он все это дело вовремя успел доставить, и когда король на очередном балу потребовал, ну, дальше уже как у Дюма, чтобы королева явилась обязательно в этих подвесках, она в них и явилась, и весь этот заговор был разрушен таким образом. Никаких, естественно, мушкетеров в этой истории не было.
Ну, конечно.
Она разрешилась вот таким банальным образом.
Смешно здесь Александр говорит. А, господа, а Дюма был известен в Советском Союзе до выхода фильма с Боярским? Александр, Господь с вами. Сколько изданий. Какой перевод? Самое, кстати, замечательное издание русского перевода «Трех мушкетеров». Это вот оно у папы и у меня, это издание «Библиотеки приключений» 41-го года.
Ну, тогда с переводом очень серьезно книжка, относились, чего не скажешь там, в наших временах.
Но она со всеми иллюстрациями Лелуара.
Да.
С почти всеми иллюстрациями. Дальше версия еще здесь. Все, срываем все всяческие маски. Алексей говорит, если я ничего не путаю, в романе «Три мушкетера» не было фразы «один за всех, все за одного». Он появился в фильме Бернара Бордери. 61-го года, 60-го. Да нет, друг мой, нет. Она была даже в радиоспектакле, который гораздо раньше вышел, в советском и так далее. Нет, ребята, нет. Вы меня совсем с толку сбили. Ладно, придется сейчас прийти домой и перечитывать.
Перечитывать, да.
Да, придется перечитывать. Кстати, у нас очень хорошие были издания, наши издания на французском языке. Несколько было изданий, которые «Прогресс» выпускал, потом «Радуга», выпускали «Дюман» на французском языке. Очень классно изданные какие-то. Знаешь, как всегда приятно, хороший текст, хорошо напечатанный, и без ошибок, без опечаток. Вот сначала два маленьких томика, а потом был один большой, именно у нас изданный. Вот то, что ты рассказывал сейчас, историю с подвесками, историю, например, заговоров герцогини де Шеврёз, и Дюма, написавший еще век Людовика XIV, там это говорит несколько в ином плане, не романическом, а рассказывает об этом уже как бы ближе к истории версии, со своими домыслами, но домыслами уже почти историка, не только писателя. Вот то, что ты говорил о литературном негритянстве, да, конечно, у Дюма была индустрия, но все равно у него были люди, которые собирали сюжетные линии, вот просто с тем же самым Рашфором. Были секретари, которые это делали, которые намечали, которые делали как в изготовлении сериалов нынешних.
Да.
Которые сводили все воедино, чтобы концы с концами сходились. Но все равно последнее это был Дюма. Последнее был Дюма.
Ну, это вопрос спорный. Потому что, допустим, вот этот вот как бы самый известный из его литературных негров, да, Огюст Маке, который вошел в историю тем, что он подал на него в суд ведь, да, и долго-долго с ним судился по поводу авторства. Потому что понятно ведь, как происходило книгоиздание в те времена. Все вот эти романы, они же печатались с продолжениями.
Да.
То есть это не в виде отдельной книги выходило, а в виде вот типа как телесериала. И поэтому никто с самого начала не знал, станет это популярным или нет. Вот. Естественно, что условия предлагались такие. Если это под фамилией какой-то малоизвестный Маке, то это мы платим, там, допустим, 3 франка. Да? А если это под фамилией известного Дюма, мы платим 30 франков. Естественно, литературный негр соглашается, потому что он получает половину, а 15 – это больше, чем 3. Но потом, это, кстати, вот как знаменитый же вот этот роман Танина Бенаквисты «Сага», да, где подробно описывается, как люди делают телесериал. Да? Тоже в такую же историю попал и этот самый Маке, потому что вдруг через какое-то время получилась феноменальная совершенно популярность у этого произведения, а его фамилии-то никто не знает, он получает свои эти франки, но ему этого уже недостаточно. Так вот, в процессе этого судебного дела выяснилось, что он не просто подбирал исторический материал, он фактически подготовил, ну, там, на 90% болванку всего этого романа с разработанным синопсисом, со всеми персонажами, со всеми сюжетными линиями. А чем занимался Дюма? Ведь в журналах платили построчно. Поэтому Дюма вводил второстепенные персонажи, вроде вот этих, казалось бы, абсолютно ненужных слуг-мушкетеров, да? Но благодаря этим слугам можно было вести бесконечные диалоги ни о чем. Но количество строчек увеличивалось в 2 раза.
Но, я тебе скажу, да, вот Дюма – это эти 10 важнейших процентов. Важнейших процентов. Это 10 важнейших процентов. Но еще есть одна интересная вещь. Однажды, вот небезызвестный Умберто Эко, он написал об этом замечательную еще и статью, можно так сказать. Он предпринял попытку наконец-то сделать нормальный перевод графа Монте-Кристо Дюма. И убрать вот все про то, ты говоришь, шелуху, которую гнали для метража. Вроде бы. Приводит, как, например, не из графа Монте-Кристо, а из 3 мушкетеров, бесконечный диалог ни о чем. Помнишь, он провожает госпожу Бонасье?
Да, там целыми страницами идет.
Правда,
что ли? Да, конечно. Да, вы что, серьезно?
Да, абсолютно, так ни о чем. Скажите, да, этот диалог, да. И он, вот сейчас-то я уберу все длинноты, подумал Умберто Эко. И сейчас-то мы сделаем крепкий, такой мускулистый, чудесное литературное произведение. Ничего не получилось. Потому что эти дурацкие диалоги, они составляют ткань. Понимаешь? Они составляют какую-то жизнь. Какой-то вот этот, как стук шагов по пустой мостовой. Они делают атмосферу, они заставляют нас в это время думать, там, смотреть на окна, не выпрыгнет ли кто. И это усыпляющий, и все неожиданности, усыпляющий диалог, все неожиданности, которые действительно там вдруг появляется силуэт. Кто это? А это оказался там Арамис, который стережет, да, в тени. И вот без этих диалогов и без этих длиннот ничего невозможно. Оказывается, что гнал-то метраж гнал, но при этом так чувствовал тончайшие вот это темпы, ритмы самого романа, что без него получается такая, вот те самые 90, может быть, процентов, но сухая болванка получается.
И, кстати, вот продолжу твою мысль. Я читал книжки вот этого де Куртиля де Сандра, да, вот в оригинале. И что я могу сказать? Вот люди, которые не читали этих книг, но которые позволяют себе писать об этом, у них сложился такой стереотип, что это был какой-то графоман, который писал какую-то ерунду, а вот потом пришел Дюма и сделал из них конфету. Вот как раз де Куртиль – это человек, который писал произведения полностью без вот этих всяких диалогов, вот без того, о чем ты говорил. И действительно получается, да, обалденный исторический материал, да, великолепная совершенно книжка, но читается скучно. Понимаешь, то есть видно, что профессионально, хорошо, классно сделано, но читается скучно. И вот у меня просто, я недавно переводил, кстати, книжку, вот эти мемуары графа де Рошфора, безумно сложная была работа, потому что старый французский язык. Вот,
ну, не старый, старый, скажем так.
Шрифт очень мелкий, которые невозможно совершенно читать.
Да, вот эти фразы, которые путаются с F.
Фразы, которые на три страницы и разделяющиеся точкой запятой. То есть у меня было желание, ты знаешь, взять, вот действительно, сделать литературную обработку. Не перевод, а именно обработку. И вставить туда что-то, чтобы хоть как-то разрядить вот это вот нагруженное фактами, вот этим вот занудством повествования. Вот, собственно, чем и занимался, наверное, Дюма.
Он занимался, конечно, понимаешь, Дюма, вот мы о Пушкине говорили, вот сейчас вышло, некоторое время тому назад, у нас вышло замечательное, комментированное, снабженное аппаратом издание записок капитана Маржерета о положении в российском государстве. Это записка, книжка, которую подал Генриху IV, привет, Дюма, Генриху IV. Он вернулся отсюда и написал, что там происходило. Капитан Маржерет, можно так сказать, начальник личной охраны самозванца. Мы читаем потрясающий документ. Спасибо Владиславу Дмитриевичу Назарову, другим, кто это все сделал, издал. Потрясающий документ. Но он по своей художественной силе, он не стоит тех двух фраз, которые кидает во время битвы капитан Маржерет в пушкинском Борисе Годунове. И мы-то начинаем читать настоящего Маржерета. Мы начинаем читать, потому что мы знаем его по Пушкину. Понимаешь?
Ну, к сожалению, слишком мало людей идут вот по этому алгоритму. Прочитать художественное произведение, а потом взять и открыть какие-то более серьезные книги об этом. К сожалению, подавляющее большинство людей свое знакомство с историей так и заканчивает на Пушкине, на Дюма.
Ну, извините меня. Ну, извините меня.
На их подобное.
Но я вам скажу... Дорогой Сергей Нечаев, я вам скажу вот что. Это еще хороший вариант. Это очень хороший вариант. Но есть вариант гораздо хуже. Когда человек читает книгу, на которой написано там, исследование историческое, про, знаешь, там, древнеегипетский беспроволочный телеграф или что-нибудь в этом роде. Бесстыдное совершенно, смонтированное, который называется историческим исследованием. Все-таки на клетке со слоном должно быть написано слон, а с буйволом – буйвол. Дюма пишет роман. Он его печатает из недели в неделю. Он хочет успеха. Он хочет своих персонажей там, приключениями снабдить невероятными.
Ну и денег, конечно.
И денег хочет, и что? Ну, Федор Михайлович Достоевский тоже карточные долги и рулеточные отдавал, и быстро писал, чтобы его быстро издали, и можно было покрыть. А что из этого получается? Извините меня, пьеса «Макбет» написана к визиту международному. Ее заказали быстренько. Давайте-ка мы покажем теперь происхождение династии Стюартов. И что из этого получилось? Неважно. Но выдается это роман. Роман.
Роман.
И откровенно, это не историческое произведение. А потом приходит Нечаев, все говорит, что вот здесь не так, то не так. С историей связано. Чудесно. Сам Дюма пишет «Век Людовика XIV». Историки пишут там рассказ, там «Быт мушкетеров», там, например, да, теперь делают. или там быт Версаля такого-то времени. Это все прекрасно. Сергей, но лучше остановиться на Дюма, а не на бредятины там, на Сосского
вот с фамилией. Если ты мне дашь две минуты, я тебе...
На, у тебя ровно две минуты запомнил. Есть, я заболтался.
Вот я перед передачей зашел в дом книги на Арбате. Вот там есть полка «История Западной Европы». Какую же я там книгу вижу? «Сан-Антонио. История Франции». Кто знает, Сан-Антонио – это самый плодовитый французский писатель, автор детективов.
Ну, да? И чудесно.
Ну, нельзя такую книжку... Поставьте ее в раздел «Юмор», поставьте ее в раздел...
А где вот, она? «История»?
«История Западной Европы». Понимаешь... Получается, что да, если это роман, поставьте ее в раздел «Роман», чтобы человек неподготовленный
правильно.
Взял ее именно там.
Сереж, ты прав, абсолютно.
Стоит книжка «История Франции» Айзека Азимова. Но извините, это не историк, это фантаст. Да? Стоят любовные какие-то эти книжки Гибритона в ужасном совершенно переводе. Вот что стоит на полке «История Западной Европы».
Про то, как коммунары взрывали Холмса и той Женевьевы, знаем мы эти книжки. Да.
Понимаешь, вот проблема.
Правильно. А «Сан-Антонио» смешнейшая там история Франции, рассказанная инспектором.
И Аверченко писал, да, тоже. Но не надо это ставить в раздел «История».
Правильно. Правильно. Важен каталог. Спасибо, господа. А теперь, господа, сказал Д'Артаньян, цитата из романа. «Даже не пытаясь объяснить Портосу свое поведение, один за всех и все за одного. Это отныне наш девиз». Это есть в книге. Спасибо есть. Большое тому, кто прислал. Все, в тексте есть, проверено. Спасибо, Елена, большое. Вот, вот, все, все в порядке. Спасибо, Сережа, Сергей Нечаев, три Д'Артаньяна. Ты будешь еще другие писать истории подобные? Или издавать?
Я только этим и занимаюсь по 12 часов в день, без выходных.
И без негров.
И без негров пока.
И без негров. Пока без негров. Когда это будет брендовое имя, вот Нечаев будет покуривать трубку, если курит, будет там припеваючи жить, а литературные безвестные негры будут писать. Пока это не так. Я не хочу на тебя клеветать. Три Д'Артаньяна, другие истории. Сергей Нечаев вышел в корпусе. Дальнейших тебе книжек хороших.
Спасибо.
Спасибо.
Нет, ребята, все не так, все не так. Ребята!